Аркадий Аверченко. Специалист. Я бы не назвал его бездарным человеком, но у него было во всякую минуту столько странного, дикого вдохновения, что это удручало и приводило в ужас всех окружающих. Кроме того, он был добр, и это было скверно, услужлив, внимателен, и это наполовину сокращало долголетие его ближних. До тех пор, пока я не прибегал к его услугам, у меня было чувство благоговейного почтения к этому человеку. Усатов все знал, все мог сделать, и на всех затрудняющихся и сомневающихся смотрел с чувством затаенного презрения и жалости. Однажды я сказал: «Экая досада, парикмахерские закрыты, а мне нужно бы побриться». Усатов бросил на меня удивленный взор. «Ну ты сам побрися». «Я не умею». «Что ты говоришь? Такой пустяк. Хочешь, я тебя побрею?» «А ты умеешь?» «Я?» Усатов улыбнулся так, что мне сделалось стыдно. «Тогда пожалуй». Я принес бритву, простыню и сказал: «Сейчас принесу мыло и воду». Усатов пожал плечами. «Мыло? Предрассудок. Парикмахеры, как авгуры, делают то, во что сами верят. Я побрею тебя без мыла». «Да ведь больно, вероятно». Усатов презрительно усмехнулся. «Садись!» Я сел и, скосив глаза, сказал: «Бритву нужно держать не за лезвие, а за черенок». «Ладно, в конце концов это не так важно. Сиди смирно». «Ой!» – закричал я. «Ничего, эта кожа не привыкла». «Милый мой!» – с легким стоном возразил я. «Ты ее сдерешь, прежде чем она привыкнет. Кроме того, у меня по подбородку что-то течет». «Это кровь!» – успокоительно сказал он. «Мы здесь оставим, пока присохнет, а займемся другой стороной». Он прилежно занялся другой стороной. Я застонал. «Ты всегда так стонешь, когда бреешься?» – обеспокоенно спросил он. «Нет, но я не чувствую уха». «Я, кажется, немножко его затронул. Впрочем, мы ухо сейчас заклеим. Смотри-ка, что это? У тебя ус отвалился?» «Как отвалился?» «Я его только тронул, а он и отвалился. Знаешь, у тебя бритва слишком острая».
«Разве это плохо?»
«Да, это у парикмахеров считается опасным».
«Тогда, — робко спросил я, — может, отложим до другого раза?»
«Как хочешь. Не желаешь ли, кстати, постричься?»
Он вынул ножницы для ногтей. Я вежливо, но твердо отказался.
Однажды вечером он сидел у нас и показывал жене какой-то мудреный двойной шов, от которого материя лопалась вслед за первым прикосновением.
«Милый, — сказала мне жена. — Кстати, я вспомнила. Пригласи настройщика для пианино. Оно адски расстроено». Усатов сплеснул руками.
«Что же вы молчите, господи? Стоит ли тратиться на настройщика, когда я...»
«Неужели вы можете?» — обрадовалась жена.
«Господи! Маленькое напряжение слуха!
Но у тебя нет ключа», — возразил я.
«Пустяки! Можно щипцами для сахара».
Он вооружился щипцами и, подойдя к пианино, ударил кулаком по высоким нотам. Пианино взвизгнуло.
«Правая сторона хромает, необходимо ее подтянуть».
Он стал подтягивать, но так как по ошибке обратил свое внимание на левую сторону, то я счел нужным указать ему на это.
«Разве? Ну ничего. Тогда я правую сторону подтяну сантиметра на два еще выше».
Он долго возился, стуча по пианино кулаками, прижимал к деке ухо так сильно, что даже измял его, а потом долго для чего-то ощупывал педаль. После этих хлопот отер пот со лба и озабоченно спросил:
«Скажи, дружище, черный тебе тоже подвинтить?»
«Что черный?» – не понял я.
«Черные клавиши. Если тебе нужно, ты скажи. Их, кстати, пустяковое количество».
Я взял из его рук щипцы и сухо сказал: «Нет, не надо».
«Почему же? Я всегда рад оказать эту маленькую дружескую услугу. Ты не стесняйся».
Я отказался. Мне стоило немалых трудов потушить его энергию. Сам он считал этот день непотерянным, потому что ему удалось вкрутить ламповую горелку в резервуар и вывести камфорным маслом пятно с бархатной скатерти. Недавно он влетел ко мне и с порога озабоченно вскричал:
«К тебе не дозвонишься!»
Звонок оборвал кто-то. «Вот приглашу монтера и заведу электрический».
«Дружище, и ты это говоришь мне? Мне, который рожден электротехником? Кто ж тебе и проведет звонки, если не я?»
На глазах его блестели слезы искренней радости.
«Усатов!» – угрюмо сказал я. «Ты меня брил! И я после этого приглашал двух докторов. Настраивал пианино. И мне пришлось звать настройщика,
Сюлера и полировщика».
«Ах, ты позвал полировщика? Миленький, ты мог бы сказать мне, я бы...»
Он уже снял сюртук и, не слушая моих возражений, засучил рукава.
«Глаша, пойди купи 30 аршин проволоки. Иван, беги в электротехнический магазин на углу и приобрети пару кнопок и звонков двойного давления».
Так как я сам ничего не понимал в проведении звонков, то странный термин «звонок двойного давления» вызвал во мне некоторую надежду, что электротехника именно то, что можно было бы доверить моему странному другу. «Возможно, — подумал я, — что в этом-то он и специалист». Но когда принесли проволоку, я недоверчиво спросил специалиста. «Слушай, ведь она не изолированная».
«Отчего?»
— с насмешливым сожалением спросил Усатов. «Что отчего?»
«Отчего не изолированная?»
«Не отчего, сама от себя».
«А для чего тебе это нужно?»
Так как особенной нужды в этом я не испытывал, то молча предоставил ему действовать. «Отверстие в двери мы уже имеем. Надо протащить проволоку, привязать к ней кнопку, а потом прибить в кухне звонок. Видишь, как просто?»
«А где же у тебя элементы?»
«Какие элементы?»
«Да ведь без элементов звонок звонить не будет».
«А если я нажму кнопку посильнее?»
«Ты можешь биться об нее головой. Звонок будет молчалив, как старый башмак». Он задумался.
«Брось проволоку, — сказал я, — пойдем обедать». Ему все-таки было жаль расставаться со звонком. Он привязался к этому несложному инструменту со всем пылом своей порывистой дикой души.
«Я возьму его с собой, — заявил он. — Вероятно, можно что-нибудь еще с ним сделать».
Кое-что ему действительно удалось сделать. Он привязал звонок к висячей лампе, непосредственно затем оторвал эту лампу от потолка и непосредственно затем обварил моего маленького сына горячим супом. Недавно мне удалось, будучи в одном обществе, подслушать разговор Усатого с худой костлявой старухой болезненного вида.
«Вы говорите, что доктора не могут изнать вашего застарелого ревматизма?»
«Я не удивляюсь. К сожалению, медицина теперь синоним шарлатанства».
«Что вы говорите?»
«Уверяю вас! Вам бы нужно было обратиться ко мне. Лучшего специалиста по ревматизму вы не найдете».
«Помогите, батюшка».
«О, должен вам сказать, что лечение пустяковое. Ежедневно ванны из теплой воды, градусов так 45-50. Утром и вечером по чайной ложке брауншвейгской зелени на костяном отваре. Или еще лучше, по 2 порошка цианистого калия в 4 килограмма. Перед обедом прогулка. Так, 3-4 квадратных версты. А вечером вспрыскивание нафталином. Ручаюсь вам, что через неделю вас не узнаешь».